Моисей стоит у неопалимой купины, и с ним разговаривает Бог. И Бог поручает Моисею вывести евреев из Египта. Бог при этом должен, как мы знаем, Моисея убеждать, тот не хочет, но в конце концов Бог выигрывает этот спор. Неудивительно. В процессе разговора Моисей спрашивает у Бога: «Скажи мне твое имя». На что Бог отвечает: «Эхье ашер эхье». «Я буду тот, кто я буду». Какое-то странное имя, какой-то странный ответ. И есть целый ряд пояснений, что оно значит на самых разных уровнях. Одно из пояснений заключается в том, что Бог разговаривал с Моисеем в этот момент, говоря о выходе из Египта. И мы знаем, что Моисей отказывался брать на себя эту миссию, потому что он понял, что он не будет финальным избавителем, что после того, как евреи выйдут из Египта, потом еще будут изгнания, и потом еще потребуется, чтобы отдельный человек пришел, чтобы уже окончательно избавить евреев. То есть Моисей не был бы Машиахом. И Моисей говорит Богу: секундочку, я не согласен. Я сейчас буду очень рад вывести евреев из Египта, но я хочу, чтобы после этого у них уже мук не было. Я соглашусь на эту работу, только если потом уже у евреев будет времена Машиаха. Зачем мне здесь трудиться для того, чтобы потом евреи снова назад попадали в изгнание? Он, как пророк, увидел, что после его выхода из Египта потом евреи придут в Израиль. Все будет хорошо, но после этого будет еще вавилонское изгнание. А потом еще будет наше современное изгнание, в котором мы сейчас находимся. И Моисей говорил: секундочку, так если ты уж избавляешь евреев, так избавляй. Гулять так гулять, лечить так лечить, стрелять так стрелять. Но утки уже летят далеко. Так вот, Моисей сейчас разговаривает с Богом о том, что для того, чтобы он выполнил эту работу, он требует, чтобы это уже было финальным избавлением. А Бог говорит ему: не лезь вперед, батьки, в пекло. Подожди. В этот момент Моисей тоже узнает, что, оказывается, далеко не все евреи выйдут из Египта. Мы с вами знаем печальную статистику о том, что только 20% евреев вышли из Египта, а 80%, 4/5, там остались, потому что они были уже совершенно объегипеченные, ассимилированные, они проегипетались египетской культурой, и они были настолько проегипетанные, что они захотели там остаться, и они погибли там. Моисей говорит Богу: секундочку, я хочу вывести всех. И вот здесь Бог отвечает Моисею: я буду тем, кем я буду. Иными словами, я буду только для тех, для кого я буду. Те, кто будут меня признавать, те, кто захотят пойти, пойдут. Бог говорит: я заставлять евреев не буду. Я им предлагаю быть вызволенными из Египта. Те, кто добровольно захотят пойти в землю Израиля, те, кто добровольно захотят пойти получать Тору, те, кто добровольно захотят пойти за тобой, Моисей, пожалуйста. А нет, пожалуйста, оставайтесь в Египте. И это и есть то, что это имя, которое Бог говорит Моисею, то, как он себя называет, означает. Бог говорит, что я для тех, кто меня хочет. Тут в Америке некоторое время назад была волна массовых убийств. Если вы помните, в школах был один за другим несколько раз, когда ученики в школах, конечно, это были в основном больные, помешанные ребята, но они на кого-то там разозлились, приходили в школу с оружием и стреляли. К сожалению, был целый ряд массовых убийств. И я видел, кто-то написал: Бог, почему ты допускаешь в школах столько кровопролития? На что Бог отвечает: дорогой мой, почему меня не допускают в школы? Великий хасидский ребе Менахем Мендел из Коцка говорил: где Бог находится? Бог находится там, куда его впускают. Когда евреи были в Египте, Бог сказал: смотрите, если вы меня впускаете в свою жизнь, я войду. Если вы хотите за мной уходить из Египта, пожалуйста, я вас возьму с собой чудесами. Но если вы хотите здесь оставаться, я вас насильно не заставляю ничего делать. Живите, как вы хотите. И в пасхальной Агаде, если вы помните, мы читаем о четырех сыновьях. И один из четырех сыновей – это грешник-злодей, который насмешливо говорит: что это вы, ребята, здесь делаете? И он специально фразирует свое высказывание таким образом, что, мол, вы здесь празднуете какой-то праздник, не причисляя себя к тем, кто отмечают исход из Египта. И сказано, что ты ему ответь: если бы ты был там, то ты бы не вышел. Если бы ты был там, ты бы там остался, потому что такие, как ты, в Египте погибли. Так вот теперь у меня вопрос. Бог при выходе из Египта нас называет Бни Бехори Исраэль. Евреи – это мой сын, не только мой сын, мой единственный сын. Представьте себе, как это объясняется в Торе, как родители любят своего ребенка. Потом представьте себе, как родители любят своего единственного ребенка. И представьте еще, как родители любят своего единственного ребенка, который родился у них в престарелом возрасте. Они долго ждали, не могли дождаться ребенка, и наконец у них появляется одно дитя. И вот так Бог нас любит. Бни Бехори Исраэль. И теперь у меня к вам вопрос. Если каждый еврей является ребенком Всевышнего, и так Всевышний поступает, оставляет нас в Египте? Здрасте, приехали, папаша. Если вы были бы папашей на этом месте, вы бы за руку взяли этого ребенка насильно и вытолкнули бы его из Египта. А тут этот боженька говорит: знаешь что, ты-то вообще-то здесь в рабстве мучаешься, но если хочешь, оставайся. Какой родитель так бы поступил? Что-то не так. Но кроме того, самый большой вопрос еще следующий. Сказано, что когда придет Машиах, тогда будут все вызволены из изгнания. И это и была одна из причин, почему Моисей хотел, чтобы это было последним уже избавлением. Потому что Моисей понимал, что Бог сейчас оставит большую часть в Египте, а если это уже будет приход Машиаха, тогда все выйдут. Потому что сказано, что когда придет Машиах, тогда все будут вызволены. Ни одного человека не будет оставлено позади. Это когда придет Машиах. Так, секундочку. Мы были детьми тогда Бога, и мы дети Бога сейчас. Но тогда нас папаша нас оставил. Тогда папаша нас покинул. А сейчас папаша говорит: не-не, я каждого из вас вызволю. Так в чем разница? И там дети, и тут дети, и там папаша, и здесь папаша. И здесь мы с вами увидим интересную вещь, что обычно, когда мы говорим о силе нашей связи с Богом, то мы говорим, что Бог – это наш отец, мы его дети, потому что связь между детьми и родителями считается самой глубинной, самой сильной, самой стойкой. Это не совсем так. Знаете почему? Потому что при том, что ребенок всегда остается ребенком, но ребенок может убежать из дома. Ребенок может не слушаться своих родителей. Я по себе это очень хорошо ощущал, что я работаю в своем офисе, и у меня есть люди, которые мне отвечают, которыми я командую. И я говорю им, что делать. И это должно быть сделано. Если это не сделано, то у них появляются большие проблемы. Сюсюкаться мне с моим секретарем не нужно. Если я говорю счетоводу, букиперу, что мне нужен такой-то отчет, он мне делает этот отчет. Я прихожу после этого домой, и у меня там мои дети. Я им сказал что-то сделать. Раз, другой раз, третий раз. На пятый раз они только меня услышали. На шестой раз они сказали, что не подумают. На седьмой раз сказали, что они сделают, и все равно не сделали. Так С кем у меня больше связь? С буккипером, с счетоводом, с секретарем, с учителем в нашей школе, с уборщицей или с моими детьми? Я уборщице говорю, вот этот пол должен быть подметен, и он почему-то сразу подметен. Я говорю моим детям, этот пол в твоей комнате должен быть подметен, и вы знаете что? Он через год еще не будет подметен. Так секундочку. Так что же здесь получается? Получается интересная вещь. Что это правда, что когда Бог нас выводил из Египта, Он нас назвал своими детьми, и мы стали Его детьми, и мы – это Его дети. Но у детей есть свобода выбора, что делать. Когда мы получали Тору, вот здесь мы стали, кроме того, что мы еще дети, быть названы другим словом также. Мы стали названы рабами. Вроде бы кто-то послушает и скажет, ну, извините меня. У кого больше связь со мной, у моих детей или у моего раба? Все скажут, конечно, у детей. Ребенок, это же ты, твоя семья, твое приложение, а раб это. Что такое раб? Работник. Вроде бы это так, но с другой стороны, мой ребенок далеко не всегда меня слушает. И ребенок может убежать из дому. И ребенок может на меня злиться и называть меня нехорошими словами. Я понимаю, ваши дети это никогда не делали вам, но бывает такое, что дети злятся на родителей. Бывает такое. Скажите мне, ваш раб на вас злит, он когда-нибудь будет вас называть нехорошими словами вам в лицо? Если раб убежит от вас, знаете, что будет? Милиция его приведет назад. Вашего сына милиция не приведет назад. А раба милиция приведет назад. И поэтому у ребенка вашего есть свобода выбора убежать. У раба такой свободы выбора нет. У ребенка есть свобода выбора не слушаться вас. У раба такой свободы выбора нет. Поэтому, когда мы были детьми Всевышнего, все, что Бог мог нам сказать, это, ребята, я вас пытаюсь воспитать. Но, как и любой родитель, я могу вам только подать, предложить, как по-английски говорят, можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. You could bring a horse to the water, you could not make it drink. Любой родитель может только предоставить своему сыну или дочке возможность воспитаться, вырасти. А потом, вы знаете, я видел у очень хороших родителей почему-то совсем не очень хорошие дети. Я видел наоборот тоже. И это все потому, что у детей есть свобода выбора. А у раба? У раба такой свободы нет. Раб убежать не может, раб ослушаться не может. Поэтому, когда при даровании Торы мы стали рабами, многие подумают, что это же было понижение в должности. Мы были детьми, после этого мы стали рабами. Не-не, мы не перестали быть детьми, но кроме этого у нас еще появилась другая сторона наших отношений. Мы, кроме того, что мы дети, мы еще и рабы. Что значит, что теперь мы уже не имеем свободы выбора, а слушаться Бога. И поэтому теперь мы не можем убежать из дома, и поэтому теперь Бог говорит, вот, я каждого из вас возьму с собой. Все это началось только после дарования Торы. Дарование Торы, конечно же, было после выхода из Египта. Поэтому до дарования Торы мы знаем, что иудаизм как религия существовали, а еврейский народ как нация не существовали. Почему? Потому что мы, евреи, сегодня для целого ряда людей, евреи – это загадка, энигма. Не понимают, евреи – это нация, евреи – это религия. В Советском Союзе евреи – это была национальность в паспорте, в Америке евреи – это религия, религиозная принадлежность. Так кто мы? Нация и религия, и все время пытаешься объяснить людям, что это и то, и нация, и религия евреев появились в разные времена. И религия евреев появилась с первым евреем Авраамом, он был первым иудеем, но еврейской нации еще не было. Почему? Потому что еврейская нация появилась только при даровании Торы. Что же это означает? До дарования Торы мы были детьми Бога. Но ребенок может убежать. Ребенок может не слушаться своих родителей. Ребенок может сказать маме, я тебе больше звонить не буду. Он будет плохим сыном, но он может это сделать. когда мы были детьми Бога, то Бог говорил: слушайте, моя власть над вами имеет определенные лимиты. Я не могу вами распоряжаться, поэтому вы, если хотите, идите за мной. Я вам предоставлю все для этого. Но нет, уходите. И так и было. Сказано, что у Авраама было бесчисленное количество людей, которые он привел в лоно своей веры. Он конвертировал в иудаизм очень много людей. Они были евреи, как и он. Что же с ними стало? Мы не знаем. Они были евреями, а потом их дети уже, наверное, не были евреями. Или, может быть, они даже сами перестали быть евреями. Что значит, что они верили в Бога, а потом они, может, сами перестали верить, может быть, их дети перестали верить. Потому что эта связь была только по их желанию. Сегодня, если человек родился евреем или перешел в еврейство, человек перешел в еврейство и жил как еврей, а потом он вдруг решает: а, ну, мне все это надо, и решает, что он уже не хочет быть евреем. Извините, дороги назад нет. Почему? Потому что теперь мы уже еврейская нация, и мы рабы Бога. Рабы значит, что все, мы закабалены. Это не в наших руках. Мы подчинены, и дороги назад нет. Как в современном западном мире говорят, вы можете добиться диктатуры голосованием, но уйти от диктатуры можно только при помощи оружия. Прийти в еврейство можно, уйти уже нельзя, потому что мы стали рабами, когда мы стали рабами во время дарования Торы. И поэтому теперь уже, когда придет Машиах, ни один еврей не будет оставлен позади, потому что у нас уже выхода нет. Но мы сейчас еще с вами увидим еще один интересный момент. Если я спрошу вас, почему вы любите ваших детей? Скажите, почему это мои дети? Почему люблю? Это даже глупый вопрос. Почему? Я вам скажу, посмотрите, вот тот мальчик более талантливый, вот эта девочка более красивая, вот этот мальчик более послушный, вот эта девочка более умная. Вы скажете: да-да-да, я понимаю, более умная, более красивая, более послушная. Но это мое. Окей. Okay. Теперь, это касается любви к своему ребенку. Теперь у меня к вам другой вопрос. Любовь к своему супругу или к своей супруге. Вот здесь уже совершенно другая любовь. Почему? Потому что своего ребенка вы не можете выбирать. Какой родился, такой он и есть. Я могу гарантировать, если я вижу беременную женщину, я понятия не имею, кто у нее родится. Хороший, плохой, умный, глупый. Может быть, он будет бандитом с большой дороги. Но я могу гарантировать с большой уверенностью, что она будет его любить, какой бы он ни был. Детей мы не выбираем. А супругов? Супругов мы выбираем. Когда вы женитесь, у вас были много вариантов мальчиков, много вариантов девочек. Каждая женщина, каждый мужчина могли выбрать себе. И при этом часто бывает, что Петя выбирает Машу, или Янкел выбирает Ривку. Ты спрашиваешь: а почему ты именно ее выбрал? Он тоже очень часто не может сказать, почему. Может быть, там были девочки, которые были более красивые. Ну, у него к ним душа нет. Почему? Не знаю почему. Были кто-то умнее, были кто-то более успешные в жизни, с лучшим характером, не знаю, было столько разных вариантов. Но Янка говорит: а вот не знаю, вот я полюбил ее. Как говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Почему? Это тоже непонятно. В отношении детей это любовь, которая не может быть объяснена. В отношении мужа и жены тоже. Сколько раз я видел пары, где все, кто их знает, говорят, что она в нем нашла. Или что он в ней нашел. Никто не знает, но они полюбили друга и счастливо живут. Так теперь у меня к вам вопрос. Какая любовь глубже? И вот здесь можно отвечать на самых разных уровнях и взгляды с самых разных сторон. Я поделюсь с вами только одной из этих сторон сейчас, что довольно интересно. Если я спрашиваю вас, почему вы любите вот этого мальчика, вы скажете: потому что это мой сын. У вас есть объяснение, почему? Если я спрошу у этого Янкова, почему он полюбил эту Ривку, у него даже подобного объяснения не будет. Это значит, что его любовь к ней намного глубже, она подсознательна. Любовь к ребенку можно объяснить хотя бы тем, что это ваш ребенок. Любовь к этой женщине даже этим объяснить нельзя. Полюбил и все. Она еще даже глубже. Теперь, я вам скажу такую вещь, что когда мальчик и девочка влюбляются в друг друга, то мы любим верить, что они это делают по собственному желанию. И мальчик говорит девочке: из всех женщин в мире это самая красивая. Вы что думаете, он увидел всех женщин в мире? Он всех женщин в мире не мог увидеть. Она говорит ему: я люблю тебя больше всех людей в мире. Она что, переизбирала всех людей в мире уже? Нет. У нас есть определенное количество людей, с которыми мы встречались. У нас на самом деле полной свободы выбора никогда нет. На наших классах по Каббале мы говорили, если помните, о том, что настоящая свобода выбора только у Всевышнего. Вот он может делать все, что он хочет. Если Бог говорит нам: я вас избрал из всех, то он действительно из всех нас избрал. Вот он действительно видел всех и увидел всех, и перебрал всех, и нас избрал. Так вот, если Бог говорит нам, что он нас любит, потому что мы его дети, ну здесь извините, у него выхода нету. Каждый родитель любит своих детей. Он нас вынужденно любит. Я хочу привести такой отдаленный пример. Может быть, он не очень хороший, но я постараюсь провести такую параллель. Представьте себе, не дай бог такое произойдет, но, к сожалению, мы слышали о таких случаях. В роддоме сделали ошибку. Мама вышла из роддома с чьим-то другим ребенком. Представьте себе такую ситуацию, что она вырастила этого ребенка, думая, что это ее ребенок. Сейчас ей уже 80 лет, ее сыну 55 лет, они уже в современной технологии делают тест ДНК и узнают, что они вообще не имеют никакой родственной связи. У меня к вам такой вопрос. Это мама меньше любила своего сына, потому что он был подменен? Она думала, что это ее сын. Она его, я уверен, любила. Она была уверена всю свою жизнь, что это ее сын. Она ничего не подозревала. Она его любила. То есть мы видим из этого, что когда родитель любит своего ребенка, он любит, кто бы этот ребенок ни был, даже если это на самом деле не его ребенок, а он думает, что это его ребенок. У него выхода нету. У родителя нету выхода, как просто любить своего ребенка. Когда Бог говорит нам, что он нас любит, потому что мы его дети, у него, извините меня, выхода нету. Все любят своих детей. А когда Бог говорит нам, что он нас выбрал, мы избранный народ. И мы говорили в наших классах уже не раз, что люди часто думают, что то, что евреи называют себя избранным народом, это говорит, что они возвышают себя, принижают других людей. На самом деле все наоборот. Свобода выбора означает выбор из совершенно равных опций. Если мы говорим, что Бог нас избрал, это значит, что у нас, у евреев, не было никаких преимуществ. Потому что если бы у нас, у евреев, были бы преимущества, у Бога бы не было свободы выбора. Если есть люди, все с определенным IQ, и вот есть один народ, который умнее всех, все с определенным здоровьем, один народ, который здоровее, все с определенной физической силой, и один народ, который сильнее всех. Так Бог скажет: да, что мне эти дураки? Я возьму те, которые умнее, сильнее, здоровее и лучше. И, кстати говоря, не думайте, что у евреев самое высокое IQ, у азиатов выше. Так что у нас, когда мы называем себя избранным народом, мы подчеркиваем, что у Бога не было никакой причины, чтобы нас избрать. Он нас избрал, потому что у него была свобода выбора. Он мог избрать любой народ. Он сказал: ини мини мани мо, точка. Вот сюда попал. Бог нас избрал, у него была полная свобода выбора. Он не может объяснить, почему нас избрал. Так же, как Янкель не может объяснить, почему он влюбился в Ривку. Хоть рядом с ней стояла намного более красивая девушка. И рядом с ней, с другой стороны, стояла намного более воспитанная девушка. И с другой стороны стояла девушка из намного лучшей семьи. И там еще была девушка с большим образованием, а там еще была та, которая и более воспитанная, и с лучшей семьей, и с лучшим образованием, и более красивая. А он влюбился вот в эту Ривку. Почему? Не знаю почему. Вот это самая глубокая любовь, самая глубокая связь. До дарования Торы Бог называл нас своими детьми. У нас была связь как у отца с сыном. И эта связь, с одной стороны, обычно показывает на сильнейший союз, но с другой стороны, из-за стороны ребенка, и со стороны родителя показывает на недостаток. Почему? Потому что ребенок слушается своих родителей хуже, чем работник или ученик. Ребенок может убежать из дома. Это со стороны ребенка. Со стороны родителя. Родитель, конечно же, любит своего ребенка, но он любит своего ребенка из безвыходности. Каким бы это ребенок ни был, он должен его любить. Он этот выбор не делал. После дарования Торы сказано, Бог нас избрал, и мы стали его рабами. Вроде бы говорится, что раб имеет меньшую связь с своим хозяином, чем сын с ребенком. И с одной стороны, это так. Вроде бы говорится, что тот, кто избран, избран не потому, что у него есть какие-то преимущества, и это показывает на недостатки того, кого избрали. Но здесь мы видим обратную сторону, что когда Бог говорит, что мы рабы, это значит, что мы уже от него не отвертимся. Он нас вызвал из этого изгнания, что бы мы ни делали. Мы будем оставаться евреем, как бы мы ни хотели отсюда убежать. Если я буду стоять на крыше и кричать, я больше не буду евреем, не поможет, я все равно буду евреем. Все, выхода нет. И если Бог нас избрал, это показывает на то, что у него связь с нами даже еще глубже, чем связь родителей с ребенком. Так что, если мы смотрим на выход евреев из Египта, Бог избавил евреев из Египта великими чудесами, и сказано, что он сделал для них все, что он только мог, чтобы их спасти. Но, несмотря на все эти чудеса, все равно мы видим, что не все евреи вышли из Египта, и мы сейчас поняли, почему. А вот когда придет Машиах, вот тогда все евреи будут уже избавлены, и мы с вами сейчас увидели тоже, почему это будет так.